архитектура представляет собой один из важнейших элементов духовной и материальной культуры человечества. На протяжении многих тысяч лет различные культуры создавали чудеса архитектуры, одно другого изумительнее. Пирамиды, дворцы, соборы, мечети. Появлялось в результате скрупулезных расчетов опытных архитекторов, усилий и сотрудничества тысяч людей. Архитектура – это одна из тех областей, где воплощаются идеи великого искусства, проявляются творческие способности и чувство прекрасного, дарованное человеку Аллахом. Но известно ли вам, что в природе есть архитекторы не менее искусные, чем люди? Животные в природе привлекают наше внимание прежде всего своим телосложением и повадками. Скелет и мышечная система гепарда в совершенстве приспособлены для бега. Орел обладает безупречными аэродинамическими особенностями. Кожа и тело дельфина созданы специально для того, чтобы он мог легко плавать в воде. Каждый из этих безукоризненных замыслов, воплощенных в организмах животных, служит знаменем того, что живые существа были сотворены Аллахом. Но обладать совершенным телом недостаточно, ведь животному следует еще и знать, как этим телом пользоваться. Крылья будут полезны птице, только если она использует их для взлета, парения и приземления. Новорожденной антилопе требуется всего полчаса, чтобы встать на ноги и побежать. Морская черепаха закапывает свои яйца в песке. Маленькие черепашки, погребенные под песком, знают, что когда придет время, им нужно разломать свои скорлупки и выбраться наверх. Более того, уже при рождении они знают, что как только выберутся из-под песка, им надо достичь моря. Возникает такое чувство, будто животные приходят в этот мир уже полностью обученными. самый удивительный пример практического воплощения этого поразительного врожденного знания животных – это дома, которые они себе так искусно строят. Когда вы выбираетесь на природу, в солнечный денек, ваше внимание привлекает чарующая прелесть цветов. Чуть внимательнее приглядевшись к цветам, вы встречаетесь с еще одним любопытным живым существом. Это пчела медоносная, самый дисциплинированный из природных архитекторов. Пчелы живут семьями и производят один из самых совершенных продуктов на Земле – мед. Они собирают его в шестиугольных сотах, которые сами же и строят. Но задумывались ли вы над тем, почему пчела всегда строит именно шестиугольные соты? Математики долго искали ответ на этот вопрос и после длительных вычислений пришли к интересному выводу. Оказывается, самый лучший способ построить склад с максимальной вместимостью, но с минимальной затратой материала, так это сделать его в форме шестигранника. Представим себе другие возможные формы сот. Если бы пчелы строили соты в виде цилиндров или пятиугольных призм, то между ними возникали бы промежутки, и в соты помещалось бы меньше меда. А соты с треугольным или квадратным сечением могли бы быть построены без всяких промежутков. Но тут математики обнаружили одну очень важную деталь. Из всех фигур самая короткая длина окружности у шестиугольника. По этой причине, хотя будет застроена одна и та же площадь, на шестиугольники потребуется меньше материала, чем на квадраты или треугольники. Одним словом, шестиугольные соты – это самая экономичная и эргономичная фигура, позволяющая получить максимум пространства для хранения меда с минимальной затратой воска. Пчелы используют самую идеальную форму из всех возможных. Еще одно удивительное качество пчел – их коллективная работа при строительстве сот. Увидев полностью выстроенные соты, можно подумать, что они возводились единым блоком. На самом же деле, пчелы начинают строить соты с совершенно разных концов. Сотни пчел начинают строить соты с трех или четырех разных мест до тех пор, пока не встречаются в центре. На месте стыка не бывает ни малейшей погрешности или ошибки. Во время строительства сот пчелы также вычисляют угол наклона отдельных ячеек по отношению друг к другу. Ячейки, соприкасающиеся друг с другом всеми гранями, всегда строятся под углом 13 градусов к земле. Таким образом, обе стороны сот направлены под углом вверх. Этот угол предупреждает вытекание меда из сот. Куда бы мы ни отправились, пчелы, живущие в разных частях света, прекрасно справляются с этой необыкновенной архитектурой и выполняют эту работу в глубине улья, куда не проникает солнечный свет, то есть в кромешной тьме. В этом наглядно проявляется одна очень важная истина. Пчелы проявляют эти необыкновенные способности еще с рождения. Они не учатся постепенно, глядя на структуру и направление сот, а способность строить соты уже с того самого момента, когда они появляются на свет. Так кто же учит их этому архитектурному искусству? Разгадка удивительного поведения живых существ – это вдохновение, дарованное им Аллахом. Божественный замысел присущ не только пчеле, но и всем остальным живым существам. Мы сможем увидеть и лучше понять это, изучив и других архитекторов в природе. Совсем недавно это маленькое озеро выглядело иначе. Вернее, до недавнего времени тут вообще не было никакого озера. Был лишь жесткий гравий на сухой земле. Но в результате колоссальных усилий и упорной работы группы трудолюбивых рабочих на этом месте появилось озеро. Эти трудолюбивые рабочие – симпатичные животные, всем нам известные бобры. Бобры живут вместе, одной большой семьей. Их хижины стоят на берегу озера, которое они устроили собственным трудом. Семейная жизнь бобров начинается с того момента, когда самец и самка отправляются строить себе новое жилище. Хижина для пары бобров будет построена на реке, но для этого им сначала нужно перегородить ее течение. Для этого они используют тот же метод, которым уже сотни лет пользуется человек. Они возводят плотину. Прежде чем взяться за строительство плотины, им нужно сначала найти необходимый для этого материал. Бревна и ветки. Бобры начинают работу с того, что отправляются в лесистые участки вокруг реки. Сперва они лакомятся листьями найденных ими деревьев, а затем валят их, искусно подгрызая стволы и перетаскивая их к реке. Примечательна одна особенность. Бобры подгрызают деревья так, что в итоге они всегда падают в направлении реки. Свалить дерево и перетащить его к воде – это самая тяжелая часть работы. Бобры разделяют дерево на ветви и начинают строить плотину, выкладывая ветки перед самым большим бревном, которое они перетащили сюда ранее. Все это время единственный их инструмент – это их собственные лапы и зубы. Эта работа проводится с большим старанием и терпением. Пара бобров может свалить примерно 400 деревьев. Если деревья остаются вдалеке от плотины, бобры отгрызают лишь ветви, которые затем перетаскивают к плотине. Бобры всегда используют свои передние резцы, которые периодически стираются или ломаются. Однако челюсти бобра устроены таким образом, что их передние острые резцы постоянно отрастают, точно так же, как ногти у человека. Всевышний Аллах, сотворивший бобров, наделил их идеально подходящим для этой работы строением зубов. Тело бобров устроено так, что позволяет им легко плавать в воде. На задних лапах у них имеются плавательные перепонки, так что они могут легко разгребать толщу воды. Их хвост – гигантское весло, существенно облегчающее плавание и служащее еще и своего рода рулем при плавании и нырянии. Бобры продолжают свое строительство с чрезвычайным усердием. Они искусно складывают большие бревна и маленькие ветки и каждый день понемногу возводят свою плотину. Роста плотины увеличивается уровень воды. И образуется большая запруда. Но вместе с этим бобрам приходится укреплять плотину и заделывать все щели. Они выполняют эту непростую работу с большим терпением. Возникающий через несколько месяцев тяжелой и упорной работы, можно описать одним словом – великолепный. возведена настоящая плотина, напоминающая творение рук человеческих. Если хорошенько присмотреться, то можно увидеть, что бобры строят свою плотину в форме дуги. Такая форма выбрана не случайно, ведь лучше всего выдерживает напор воды именно выпуклая против течения форма дамбы. На самом деле современные плотины на гидроэлектростанциях всегда строятся в форме дуги. Очевидно, что бобры с самого рождения обладают такими познаниями в строительстве, которые человек получил бы, только пройдя многолетний специальный курс обучения. Так кто же дал им это знание с рождения? Нет сомнения в том, что живое существо не может научиться строительству плотины случайно. Оно не может наугад найти форму, которая лучше всего сопротивляется напору воды. И оно не может передать свои навыки последующим поколениям. Это грандиозное архитектурное искусство даровано бобрам великим Аллахом. Цель бобров при постройке этой огромной плотины – получить стоячее озеро, где они могут построить себе дом. Во время строительства плотины они одновременно устраивают и свое жилище, которое, как правило, находится на краю озера неподалеку от берега. Снаружи оно выглядит как куча веток, но на самом деле жилье очень хорошо распланировано. Все входы в хижину бобра находятся под водой. Чтобы попасть вовнутрь, надо пройти через потайной туннель. Этот туннель приводит в потайную комнату, находящуюся над уровнем воды. Семья бобров живет в этой сухой и надежной комнате. Некоторые бобры строят двухэтажные жилища. Тогда на нижнем этаже располагаются прихожая и гостиная, а на верхнем – столовая и спальня. У жилища есть два подводных входа и вентиляционная отдушина наверху. Внутри этого замечательного гнезда у бобров есть не только защита от внешних опасностей, но и уютное жилье. Детеныши бобров открывают глаза в этой хижине. Когда они немного подрастут, то вместе с родителями сделают свои первые шаги во внешний мир и познакомиться с окружающей жизнью. Устав от плавания, детеныши бобрята больше всего любят забираться на спину матери. Маленький пруд, построенный бобрами, может быть глубиной до 3-4 метров. Для постройки дома такая глубина им ни к чему. В таком случае, зачем же они делают пруд таким глубоким? Ответ на этот вопрос становится очевидным с приходом зимы. Зимой поверхность воды замерзает и образуется довольно толстый слой льда. Если пруд будет недостаточно глубок, он промерзнет до самого дна и превратится в сплошную ледяную глыбу, и бобры не смогут передвигаться. Бобры, словно заранее зная об этом и рассчитывая глубину замерзания, стараются сделать маленький пруд как можно глубже. Таким образом, зимой подо льдом остается довольно толстый слой незамерзшей воды, которого бобрам достаточно для передвижения и пропитания. Изучив и проанализировав поведение этих животных, мы понимаем, что бобры делают нечто совершенно невероятное. Эти маленькие создания делают то, что большинство людей не смогло бы добиться без специального инженерного образования. Так кто же заставляет их это делать? Нельзя сказать, что бобры чрезвычайно сообразительны и умны. Но тогда как же эти маленькие зверьки планируют свое жилище со специальными подводными входами и вентиляционными отдушинами? Откуда они знают, что плотины следует строить такой же формы, как самые современные гидроэлектростанции? Эти задачи далеко за пределами знаний и разума этих милых зверят. Ясно, что есть великая сила, которая позволяет им справляться с их работой. На постройку совершенных плотин и хижин бобров вдохновляет великий Аллах, который создает живые существа и внушает им характерное поведение. Когда мы смотрим на других архитекторов в природе, то ясно видим, что каждый из них — чудо творения. Вот еще один из нескольких тысяч подобных примеров. Термиты — это маленькие насекомые, похожие на муравьев. Они живут колониями и строят себе огромные гнезда. Строительные блоки для гнезда – это кирпичики, которые рабочие термиты делают из земли, используя в качестве цемента собственную слюну. Термитник может быть размером до 3-4 метров. Архитектура этих гнезд, которые по сравнению с размерами самих термитов кажутся небоскребами, просто потрясает. Внутри термитное гнездо полно узких переходов. В глубине этих коридоров работают в согласии около 1,5 миллионов термитов. Если посмотреть на разрез термитника, можно увидеть специальное помещение для королевы, места для производства пищи, склады и вентиляционные коридоры. Термиты, с одной стороны, самостоятельно строя и ремонтируя свое гнездо, в то же время в любой момент готовы к встрече с потенциальным врагом. Кроме того, они успевают заниматься еще и производством пищи внутри гнезда, выращивая особый съедобный грибок. Существование такой большой популяции зависит от одного очень важного условия – стабильного баланса температуры и влажности воздуха внутри гнезда. Решение этой проблемы просто совершенно. В верхней части термитного гнезда термиты возводят параллельные панели. Сделанные из глины панели поглощают влагу, испаряемую телами термитов. Влага вместе с образующимся внутри гнезда теплом испаряется изнутри и выводится наружу через вентиляционные шахты гнезда. Это испарение, с одной стороны, понижает температуру внутри гнезда, а с другой обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха. Панели в термитнике безупречно выполняют функцию кондиционеров воздуха. Есть и другие удивительные примеры строительного искусства термитов. Один из видов термитов, обитающих на равнинах Северной Австралии, строит гнезда в форме кинжала. Очень широкие, но с очень узкими гранями. Секрет этих гнезд – специальный угол наклона по отношению к Солнцу. Термиты строят гнездо под таким углом, что вечером, когда Солнце греет жарче всего, только небольшой участок поверхности гнезда попадает под прямые лучи, и таким образом жара сводится к минимуму. Под тем же углом, без единой ошибки, построены все гнезда этого вида. Но самое потрясающее – это то, что термиты, которые строят эти дворцы, абсолютно слепы. Так как же эти крошечные существа, которые не могут видеть ни на сантиметр перед собой, сооружают эти огромные башни, основанные на столь тонком инженерном расчете? Вот как комментирует это известный английский натуралист, биолог Дэвид Аттенборо в одном из своих документальных фильмов. Каждый термит рабочий кладет свой кусочек грязи в место, которое требуется в соответствии с великим планом. Как им это удается, мы не знаем даже и приблизительно. Великий план, которого не могут понять люди, но которому беспрекословно подчиняются термиты, это вдохновение, дарованное этим существам Всевышним Аллахом. Еще одни искуснейшие архитекторы в природе – это птицы-ткачики, которые строят свои гнезда, сшивая вместе стебли травы. Чтобы построить гнездо, ткачик сначала строит треугольную раму. Затем он покрывает внешнюю часть этой рамы, завязывая узлы трех разных типов. У каждого гнезда есть надежная крыша, стены и входная дверь. В качестве первого шага в постройке гнезда птицы крепко привязывают к тонкой ветке длинный тонкий стебель травы. Однако это не так уж и просто. Ткачику приходится приложить немало усилий, чтобы завязать хотя бы один узел. Очень важно, чтобы этот первый узел был правильной формы, иначе не будет никакого смысла продолжать строительство гнезда. Поскольку если первый узел будет неправильным, то и все остальные тоже будут неправильными, ибо все они основаны на первом. Со временем узлов становится все больше, и они образуют обруч. Птичке нужно тщательно просчитать размеры окружности, которую она строит. Обруч должен быть достаточно большим, чтобы она сама могла пролезть, но достаточно узким, чтобы не пропустить других, более крупных птиц. Ткачик получает обруч идеального размера с первого же раза. После того, как он соорудил обруч основания и обвязал его, начинается строительство крыши. Техника, которую используют ткачики для строительства своего гнезда, аналогично той, что используют люди-ткачи. Они сплетают стебли травы, пропуская их над и под друг другом. Они очень терпеливо работают в этой технике и в результате получают совершенные гнезда. Дерево, где живут ткачики, напоминает огромный город со множеством домов. Все ткачики строят жилища одной и той же конструкции, повинуясь единому повелению. Оса. Другое живое существо, обладающее такими же архитектурными способностями, как и пчела-медоносная, это оса. Оса пережевывает кусочки дерева и производит из них у себя во рту целлюлезу, или иными словами, бумагу, чтобы позднее использовать ее для строительства круглых гнезд. Подобно медоносной пчеле, она строит шестиугольные соты из этой бумаги, которую приклеивает к внутренней стороне крыши. В каждый шестиугольник, сооруженный на крыше, она откладывает яйцо. Через некоторое время из этих яиц появляются личинки. Эти личинки проявляют удивительную сообразительность и закрывают вход в ячейку, который оставили открытым их матери. Таким образом, они не выпадают из ячеек под собственной тяжестью. Они продолжают расти еще несколько недель и, наконец, выходят из своих гнезд уже взрослыми осами. Молодые осы не теряют времени понапрасну и сразу вступают в жизнь. Аллах, создавший их, вдохновляет ос на те дела, что были предписаны им Создателем. Молодое поколение расширяет конструкцию, начатую их матерями. В конце концов, появляется довольно большая колония. Теперь гнездо – это многоэтажный, многоквартирный дом. Каждая родившаяся здесь оса будет жить, неукоснимо повинуясь дарованному ей свыше вдохновению. Маленькие горшочки, которые вы видите, принадлежат другой разновидности осы. Эта оса производит липкую грязь, смешивая свою слюну с влажной землей. Из приготовленной ею грязи она готовит очень правильной формы горшочки. Она придает форму кусочку грязи раз за разом, оборачиваясь вокруг него, то есть использует ту же технику, применяемую людьми-гончарами при изготовлении горшков. Когда горшочек готов, оса не применит добавить к нему крышечку. После завершения работы она поворачивается задней частью туловища к отверстию в горшке и откладывает внутрь яйцо. Добавив кое-что для пропитания потомства, гончарная оса заделывает вход в горшочек и улетает. Личинка, которая вылупится из яйца, через некоторое время разобьет горшочек и вылезет из него, чтобы начать собственную жизнь. Вот эти разбитые горшочки были оставлены этим молодым поколением. Появившиеся на свет молодые осы, так же, как и их родители, тоже будут строить безупречные горшочки и без всякого на то обучения. Это совершенное искусство, которым они владеют, внушено им Аллахом, сотворившим их. Пауки, в свою очередь, ткут паутину из нитей, которые вытягивают из собственного же тела. Нить паука в 5 раз прочнее, чем стальная проволока той же толщины. Прочные и эластичные ловушки паука не могут избежать даже быстро маневрирующие в воздухе крупные мухи. На паутине паука, называемого «черная вдова», имеются липкие капельки. Жертва, попавшая в эту паутину, не в состоянии освободиться самостоятельно. Паутина липкая, эластичная и поразительно прочная. Для паука это не просто ловушка для добычи, а продолжение его собственного тела. Он чувствует вибрацию любого живого существа, попавшего в паутину, и без промедления нападает на него. Паутина производится в задней части тела паука. Задними лапками он вытягивает нить, производимую специальным органом. Липкие капли на поверхности паутины на самом деле клубочки этой же самой нити. При необходимости они разматываются, и паутина легко растягивается. Нет сомнения в том, что паук возводит это архитектурное чудо, будучи движимым вдохновением Аллаха. XIX век, пожалуй, войдет в историю человечества как век обмана. Ибо именно в этот период истории человечеству под видом философских учений были внушены идеи марксизма и иных лженаучных теорий. Величайшим обманом 19-го столетия стала теория эволюции, выдвинутая английским натуралистом Чарльзом Дарвином. Дарвин в опубликованной в 1859 году книге «Происхождение видов путем естественного отбора» утверждал, что все живое на Земле возникло в результате случайного совпадения. Эта теория показалась достаточно убедительной для примитивной науки XIX века и за короткое время была воспринята широкими кругами общества. Однако открытия современной фундаментальной науки полностью опровергли утверждения Дарвина. Палеонтология, наука, изучающая ископаемые останки, фактическими открытиями подтвердила, что различные виды живых существ и организмов возникли на Земле внезапно, одномоментно и на протяжении сотен миллионов лет не имели признаков эволюционирования и отбора. Анатомия и биохимия доказали, что все живое на Земле обладает сложнейшим комплексным организмом, возникновение которого путем случайного стечения обстоятельств абсолютно невозможно. А наблюдения биологии совершенно точно доказали, что в природе не существует механизмов, делающих возможным превращение одного вида животных в другой. Именно эти причины дали основание полностью опровергнуть теорию Дарвина. И еще один факт, разрушающий миф об эволюции жизни на Земле, это высшая мудрость и интеллект, заключающиеся в поведении животных и птиц, которых вы могли наблюдать в этом фильме. Сторонники теории эволюции называют это в высшей степени мудрое поведение живых существ понятием «инстинкт». Однако они не могут объяснить, как эти инстинкты развились у того или иного вида животных. Чарльз Дарвин в своей книге «Происхождение видов» посвятил этому вопросу целую главу. В самом начале этой главы, названной «Инстинкты», Дарвин объяснил губительное для своей теории мудрое и спланированное поведение животных так. Многие из инстинктов животных настолько удивительны, что, пожалуй, их может быть достаточно, чтобы развенчать мою теорию в глазах читателя. Особенно затруднительными для Дарвина были архитектурные способности пчел, и он вопрошал к самому себе. Что мы можем сказать об инстинкте, который заставлял пчелу строить совершеннейшие соты еще задолго до открытия великих математиков? Дарвин смог дать один единственный ответ на этот вопрос – привычка. Живое существо в ходе своей жизни приобретает привычку, а затем передает эту привычку по наследству своим потомкам, и таким образом со временем формируется наследственный инстинкт. Выдвигая эту теорию, Дарвин опирался на предположение своего предшественника, французского биолога Жана Батиста Ламарка. Однако генетика, развившаяся как наука в 20 веке, показала, что теория Ламарка всего лишь миф, и научным путем доказала, что особенность или привычка, приобретенная живым существом в ходе его жизни, не может быть передана по наследству последующим поколениям. Следовательно, и утверждение Дарвина об инстинктах есть не что иное, как выдумка. И еще одна проблема инстинкта, загнавшая в тупик теорию эволюции, состояла в том, что живое существо, появляясь на свет, уже должно было обладать этим инстинктом. Иначе животное, не обладающее необходимыми ему инстинктами, не сможет поддерживать свою жизнь. Так, например, животное, не имеющее инстинкта сосания материнского молока, с самого момента своего рождения не сможет выжить. Это же показывает, что инстинкт не мог быть приобретен живыми существами со временем, постепенно, в результате поэтапного развития. Исходя из всего вышесказанного, инстинкт действительно является достаточным фактом для краха теории эволюции, чего так опасался сам Дарвин. Писатель-эволюционист Гордон Тейлор в своей книге «Великая тайна эволюции» писал следующее опровержение. Если задаться вопросом, каким образом возникает инстинктивное поведение и как оно передается по наследству внутри одного вида, мы не сможем ответить на него. Действительно, эволюционисты не могут объяснить первоисточник инстинктов живых существ, ибо этот первоисточник – не случайность, которую они предполагают, но вдохновение, дарованное всему живому Аллахом. пчелы, строящие безупречные шестиугольные соты, бобры, устраивающие плотины, основанные на точнейших инженерных расчетах, слепые термиты, возводящие сложнейшие небоскребы, птицы-ткачики, осы, мастерящие гнезда из целлюлезы, мастера тончайшего плетения пауки и тысячи превосходнейших архитекторов в природе. Все эти животные, возводя поражающие воображение архитектурные шедевры, в сущности, только демонстрируют нам способности, дарованные им их создателем Аллахом. На земле есть еще одно живое существо, воздвигающее свои архитектурные шедевры. Существо, которому Аллах даровал свое вдохновение и таланты, и которому принадлежат самые грандиозные творения на земле. Это человек. Сегодня большинство людей даже не задумывается над этим фактом. Видя творение рук человеческих, они восхищаются лишь человеком, создавшим этот объект. В то время как только Аллах вдохновил этого человека, даровал ему тело, чувства, разум и силу воображения, привил ему чувство эстетики и искусства. Чудеса мастерства, которые считают заслугой человека, на самом деле являются лишь одним из проявлений беспредельной мудрости и искусства Аллаха. Поэтому, видя перед собой всю красоту, эстетику и великолепие творений, нам следует восхищаться и восхвалять лишь только Всевышнего Аллаха.